право надію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право надію», я Анастасія Москвичова, вітаю. Говоримо про судову реформу та про те, як законодавчі зміни, які пропонуються, зможуть вплинути на право українців на справедливий суд. Сьогодні Вища рада правосуддя рекомендувала 111 кандидатів на посади до Верховного суду України. Президент Петро Порошенко під час свого виступу на Івано-Франківщині сьогодні привітав таке рішення і висловив сподівання, що наступного пленарного тижня Верховна Рада ухвалить законопроект 6232, до якого, я нагадую, депутати пропонують більше 4000 правок.
Сьогодні ми започаткували ще й нову судову систему. Перша група кандидатів в судді Верховного суду вийшла з Вищої ради правосуддя. Я чекаю, коли вони, ці кандидатури, надійдуть мені на підпис. Наступного тижня Верховна Рада проголосує кодекси.
У громадських активістів, однак, є багато питань і до того, і до іншого. Власне, учасник громадської ради доброчесності Роман Масилко вважає, що сьогоднішнє рішення Вищої ради правосуддя ставить під сумнів усю судову реформу.
Голос громадськості мав бути почутим. Що це значило? Що якщо громадськість робить висновок про невідповідність кандидатів критеріям доброчесності, то по ідеї такий кандидат не мав потрапляти у Верховний суд. Тим не менше, ми побачили, що серед переможців конкурсу мінімум 30, тобто кожен четвертий, має так зване це вето громадськості. І ключове, що нам навіть не пояснили, по суті, чому це вето було подолане. Це не просто так, ну, думка громадськості. Вона базується на конкретних фактах стосовно дуже конкретних осіб. Ну, зокрема, суддя, який забороняв Майдан у Одесі в часи Революції Гідності, став переможцем, незважаючи на те, що він це зробив, і плюс неправильно заповнив декларацію доброчесності, його обрали переможцем. З другого боку, є суддя, яка в часи Революції Гідності мало того, що була проти заборони мирних зібрань, вона ще й це висловила в окремій думці, тобто проявила незалежність, і вона не призначена поки що, там до неї є питання. Другий приклад – судді, які засуджували діючого генерального прокурора Юрія Луценка. Всім відомо, що це політично мотивоване рішення, і це було переслідуванням діючого на той момент опозиції. Про це заявили всі міжнародні експерти, була спеціальна резолюція Ради Європи. Тим не менше, ці судді перемогли у конкурсі, і Вища рада правосуддя не знайшла підстав для того, щоб їх не призначити.
Сьогодні ми також спробуємо подивитись на українську судову реформу під іншим кутом, з'ясувати, як оцінюють ці нововведення іноземні експерти. До нашої студії прийшли голова Вищого адміністративного суду Литви Гінтара Скрижавічус та декан юридичного факультету Вільнюського університету Томас Давуліс. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Наші телефони вже працюють, тож закликаю всіх, хто нас зараз чує, долучатись до розмови, якщо у вас є запитання до наших гостей. 044-490-2905 – наш студійний номер. А я хотела бы тем временем спросить наших гостей, в общем, как вы оцениваете ход судебной реформы в Украине? Насколько я понимаю, Литва за этим процессом следит. Кто хотел бы начать?
Я, конечно, могу начать, так как я знаю многих судей бывшего Верховного суда, так как я был одну каденцию председателем Верховного суда общей компетенции. Мы всегда очень такие были хорошие отношения с судьями Украины, различных судов. Знаете, специфика вашей страны в том, мы видим это и по проекту, экспертами, в который приехали, то есть по проекту омбудсмена. То же самое, есть специфические ситуации, которые присущны именно Украине. То есть судебная реформа началась с высшей палаты. То есть, я так понимаю, то есть сперва формируется Верховный суд Украины заново, а потом это пойдет по всей инстанционной системе. Конечно, сам процесс как такой, я не могу никак комментировать то, что говорили ваши граждане по поводу каких-то, ну, им кажется, что некоторые судьи не должны быть назначены судьями Верховного суда из-за каких-то погрешностей одних или других. Но все-таки никогда мы не достигнем доверия к судебной системе, если все-таки не будет доверия к тем органам, которые формируют эту систему. Ведь в этих органах есть и представители общественности, и ученые, и так далее, и так далее. Я знаю, какой корпус будет. Ведь в нем будет очень много, очень-очень хорошо известных ученых. Приходит новое поколение судей в суд. И тогда эта реформа только пойдет, когда люди почувствуют, что дела рассматриваются и быстро, и качественно. Вот это очень важный момент, чтобы этот суд, новый суд Верховный, он как раз занялся формированием практики, чтобы эти люди работали в единой команде, и что правосудие было такое, которое люди сказали, что да, вот этот приговор, это решение, это качественное исполнение правосудия.
А каким образом такой контроль осуществляется в Литве? Я имею в виду, чтобы люди с сомнительной репутацией не проходили на такие ответственные должности. То есть какие механизмы вы используете, чтобы доверие к правосудию обеспечивать?
Ну, наверное, Тома скажет, как представитель академической общественности, а я потом немножко тоже
объясню. Есть несколько фильтров, как можно отфильтровать тех людей, которые не должны занимать должность судьи, и фильтры, первичные фильтры. Это, конечно, квалификация, есть экзамены, сдаются, но очень важный фильтр уже – это комиссия, в которую входят не только судьи, судьи должны входить, но тоже большинство членов этой комиссии – это представители академической общественности и общественности, такие как журналисты, политологи, видные деятели, которым можно доверять. И глава государства, она как составляет эту комиссию. В этой комиссии как раз мы видим большое представительство и такое сильное авторитетное представительство. И тогда вот этой комиссии уже можно верить, когда они смотрят не только на квалификацию, но и тоже на человеческие качества претендента. И тогда уже предлагает главе государства, который тоже имеет дискрецию не брать по списку. В этой, конечно, системе тоже работают и судьи, но как раз то, что Гинтерс хотел сказать, это мы имеем в виду то, что судьи не должны не быть как-то отстранены от этого процесса, потому что о чем мы говорим? Мы говорим о создании третьей власти. Эта власть сама по себе тоже власть, и когда и на нее давят четвертая власть, вторая и первая, очень... Тогда мы не можем говорить о независимости судопроизводства, и тогда теряется понимание rule of law, верховенство власти, и тогда теряется демократический
право,
строй.
Верховенство права.
Верховенство права. И тогда нам, конечно, проблемы, что не будет доверять не только свои жители, свои граждане, но и будет доверять и международное сообщество.
Что вы имеете в виду под давлением четвертой власти на третью, создание этого общественного совета, представителем которого есть Роман Масілка, которого мы слышали?
Я скажу то очень коротко. Осуждать и осудить может только суд. И все это должны понимать. Так что говорить, что если мы... У нас тоже были такие, что если судят журналисты или судят на улицах, это не является демократией. Суд и решение принимается не на улице, решение принимается в зале, когда обеспечена и защита, обеспечена и возможность предъявить факты, которые находятся. Да, есть такие случаи, много было и у нас, так что и в других странах. Судебная система, она должна быть независимая, но, как мы всегда говорим, есть везде и check and balances, так это называемая система, которая говорит, надо балансировать между интересами, и надо балансировать между властями, чтобы инструменты, которые использовались одной власти, они не были непропорциональными.
Угу. Если говорить о нашей реформе, если говорить о слабых сторонах реформы, то на что бы вы могли бы обратить внимание, какой опыт Литвы мог бы быть полезен для Украины?
Самая большая слабая сторона реформы – это очень она затянулась. В Украине во многих судах не могут работать, рассматривать дела очень много судей. А для гражданина нужно что? Чтобы его дело рассмотрели, рассмотрели справедливо, качественно и быстро. Достичь теперь такого, я не знаю, когда ваши судьи достигнут хороших результатов в терминах рассмотрения. И это очень влияет на доверие к судьям, судам. Я думаю, что это самая слабая сторона, непродуман механизм, как осуществить очень быстро реформу, чтобы это не почувствовали люди на себе. То есть, если я прихожу в суд, я должен получить решение или приговор, вынесен должен быть в самые кратчайшие сроки. Тогда будет это правосудие, которое можно считать как конституционной такой позицией. А если я жду решения 3-5 лет и вообще никакого не получаю, тогда, конечно, и доверие к судье не может быть нормальным, и к самой системе. И каждый человек может сказать, а может это тянется из-за того, что судья какой-то там плохой. Это системное решение, которое, я думаю, не просмотрели политики, принимая законы.
Но еще закон не принят.
Реформа идет, как он не принят.
И один закон принят о судоустройстве и статусе судей, а второй закон, который вносит изменения в кодексы, о котором говорил президент, еще на рассмотрении. И у нас есть уже слушатели, которые дозвонились. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, у вас вопросы к нашим гостям.
Добрий вечір. Дмитро з Одеси телефонує до вас. В мене є запитання, чи можу я розмовляти українською, чи розуміють мене гості студії?
Я переведу, якщо що.
Практично, да.
Добре. Ви декілька хвилин назад висловилися стосовно того, що судити суддів має суд. В мене таке запитання до вас. Європейський суд з прав людини визнав, що засудження Луценка у 2012 році було політично мотивованим. І таким чином виглядає, що ті судді, які виносили вирок, а потім в апеляції його підтримували, вони порушили закон. Вважаєте ли ви, що це достатньо для того, щоб тих суддів, які виносили стосовно Луценка неправосудні рішення, що їх неможливо кооптувати у члени Верховного суду, який зараз кооптувала там Вища Рада правосуддя?
Пожалуйста, хто може відповісти?
Я или ты? Знаете что, если они подошли через комиссии, новосозданные комиссии, к тому отрезку назначения, я думаю, что все были детали усмотрены. Теперь вы понимаете наше состояние, наше с коллегой. Мы, если скажем «да», это значит, что мы вмешиваемся в работу системы, которая отбирала судей. Если скажем «нет», так мы же не знаем всех деталей, из-за чего так получилось, что якобы судья или судьи, которые приняли решение, не соответствующее Конвенции по правам человека, почему они в этих списках оказались. Все-таки надо говорить о том, что, опять же, если специальные комиссии, уполномоченные это делать, решают, они должны принимать мотивированное решение. Например, наш Конституционный суд сказал не раз в своих постановлениях, что каждое решение Совета судей должно быть мотивированным. То есть, если мы говорим, что этот судья может быть назначен президентом судьи, мы должны мотивировать, что он соответствует высшим квалификационным требованиям, что его мораль такая, что он может быть судьей. Также и здесь, я думаю, я в принципе в деталях никогда не интересовался, как выглядит решение аттестационной комиссии или совета судов по поводу предложения о том, чтобы был назначен конкретный судья в какие-то, ну, например, высшую палату. Так ответ такой, я думаю, что и Томас меня поддержит, потому что мы же деталей так не знаем.
Ну, в общественном совете говорят, что им тоже детали не раскрыли, поэтому они возмущаются. У нас есть еще один слушатель, слушательница. Добрый вечер, говорите, пожалуйста, у вас вопрос к нашим гостям.
Да, добрый вечер, это тоже звонок из Одессы. У меня вот такой, несколько таких вопросов к гостю. Скажите, пожалуйста, вот так называемая у нас Рада доброчестности. Я, например, абсолютно не знаю, по какому принципу она формировалась, отбирали судьи, сами себя назначили какими-то активистами. Может быть, все-таки стоит говорить о выборности судей на всех уровнях. Второй момент. Вот эти, например, судьи, которые судили Луценко, они плохие, а те, которые судили Лавриновича, они хорошие. Это вот эта заполитизированность деления судей. Разве можно говорить о справедливом суде? Он должен быть справедлив для всех. И для Луценко, и для меня, и для любого другого гражданина.
В принципе, мы согласны с тем, что суд должен быть справедливым. У меня вопрос относительно Литвы. Каким образом вы... Есть ли у вас такие наблюдательные советы, и кто их составляет?
Говоря о судебной системе, у нас уже работает, наверное, лет 15 система самоуправления судей, судами. То есть, начиная от комиссий, таких, как говорил мой коллега, по экзамену, потом аттестационная комиссия, которая каждые 5 лет каждого литовского судью аттестирует. Аттестация – это значит, что квалификация по всем результатам твоей работы, плюс моральные и все другие качества.
И только судьи входят в эти
комиссии? Нет, нет. Вот в эти все комиссии практически чуть-чуть не половина в эти комиссии входят как раз люди из других отраслей, ничего общего не имеющих с судебной системой, и общественники так называемые. Вот таким образом у нас построена вся абсолютная система самоуправления судами, там еще несколько комиссий есть, кроме Совета судей. Конституционный суд сказал, что Совет судей должен составлять только судьи. Но Совет судей имеет практически только властные полномочия на менеджмент в судебной системе, и плюс он дает президенту республики, который назначает судей, ответ на то, можно назначать или нет. Если Совет судей скажет нет, по объективным данным, которые они имеют, президент не может назначать. И только в этом единственном нашем органе самоуправления только судьи работают. Во всех остальных. И тоже я еще скажу, комиссия по этике, там тоже составляет половину представителей члены не нашего
круга,
не судьи, также в дисциплинарном суде.
Вот эта система. Надо все-таки подчеркнуть, что эта система обоснована на Конституции и на законе. Если мы имеем в обществе какие-то структуры, соединения, общественные какие-то организации, которые хотят делать вплыв в судьям или в судебную систему не по законодательству, это уже похоже на охоту на ведьм. Потому что все-таки в Литве, как и в других государствах, которые придерживаются rule of law, давить на судей, давить на судопроизводство нельзя. Все происходит по меркам закона и так, как закон это описывает. Потому что если общественность и хочет, и может в этом участвовать, нужно менять законодательство. Если этого нет в законодательстве, значит так делать будет уже давление на суд.
Но я тоже говорил об этом балансе, о котором ты говорил. Но нельзя в систему, которая основана на профессиональных знаниях, чтобы руководили этой системой или формировали эту систему люди из совсем других каких-то общественных организаций или политических организаций.
Ну, я тут должна
сказать... Это сразу нарушается баланс между властями.
Что общественные организации, они не формируют этот орган, они просто советуют то, что они думают по этому поводу. То есть это такой момент. И еще хотела остановиться на одном моменте. Одним из самых обсуждаемых вопросов по поводу судебной реформы в Украине стало создание здесь антикоррупционного суда, который бы рассматривал дела о топ-коррупции. Создание этого органа предусматривает принятый в прошлом году закон про судоустройство и статус судей, но до сих пор каких-либо существенных шагов не предприняли. Более того, в последнее время заговорили о возможности создания вместо суда антикоррупционной палаты. И этот шаг поддержал в официальном заявлении президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Какова ваша позиция по этому поводу и чем, в общем, отличается антикоррупционный суд от антикоррупционной палаты и... Насколько это может быть эффективно для Украины, по вашему мнению?
Вкратце, я сторонник вот этого второго варианта,
палаты.
То есть палаты. Но что я хочу подчеркнуть, что такие палаты должны быть созданы, если уже идет речь о специализации в этой отрасли уголовного права, они должны пойти с самого низа, то есть... 3 судьи или 5 судей должны рассматривать такие дела, если они очень общественно значимые, значит 3 судьи. Если, чтобы было доверие. Не 1 судья, 3 судьи. В региональном апелляционном уровне 5 судей. Вот это даст качественный результат. Я несколько месяцев назад в другом радио об этом уже говорил. Конечно, есть такие системы, где из 7 отраслей, по 7 отраслям права имеются специализированные суды. Но это такая система, что специализация вынимается из общего какого-то, общей отрасли права. Но не так, чтобы взять, сделать суд на деяния по поводу там нескольких статей.
А что вы думаете, господин Довлис?
Ну, у меня немножко мнение тоже такое скептическое по поводу и специальных прокуроров, и специальных судей, и судов, и говорить о должности специальными уполномочиями, это значит как-то дать этой должности очень большой мандат. Этот мандат, он не обязательно значит мандат доверия, и он не обязательно значит, что мы идем по легитимному путю, потому что каждая институция тоже имеет свои проблемы для выживания, для принятия популярных решений и так далее. Мы знаем, такие прокуроры были в Соединенных Штатах, но это не присуще, эта идея не присуща Европе как таковой. Только если мы так поняли, в Кроатии или в Словении есть что-то похожее, но в других западноевропейских странах нам не встречалось.
Большое спасибо вам за эту беседу. Вы слухали «Право на дію». Слухайте, читайте.